Друзья, мы будем продолжать проповедь, которая у нас была две недели назад. Она посвящена практическим вопросам жизни, это серия такая практических вопросов жизни. Будем говорить о нашем внешнем виде. Это вторая проповедь, которая этому посвящена. Я немножко напомню, о чем я тогда проповедовал, и мы пойдем дальше. Во-первых, обычно мы проповедуем в нашей церкви достаточно величественные истины. Евангелие, кто такой величественный Бог, великие истины освящения или устройство церкви. И все эти истины всегда мы применяем к нашей жизни. Но есть вопросы, которые требуют, такие очень практические вопросы, которые требуют такого долгого, внимательного и глубокого рассмотрения. Поэтому вот эта серия, она как раз этому посвящена. Мы будем такие очень практические вопросы рассматривать, как Божье Слово учит нам нужно поступать. И первая тема, которую я выбрал, это внешний вид. Обычно это весной делают в церквах, я осенью. Вы все себя будете удобно чувствовать, или почти все. Потому что не все весной бы удобно себя чувствовали, я так думаю. И скажу еще, что вообще в нашей церкви очень хорошая ситуация с тем, как мы одеваемся. Сразу, чтобы вы поняли, чтобы для моей жены это была хорошая очень новость. В тот раз, когда я говорил, она говорит, я тогда расставилась, могла спокойно воспринимать, потому что у нее там был определенный опыт, и она и я думаю, кто-то еще есть, кто настороженно вообще относится к разговорам об одежде или внешнем виде. Две недели назад мы подчеркнули, что говоря о внешнем виде, мы не говорим только о том, какая у нас одежда или какие у нас украшения. Мы не говорим только о том, как мы выглядим в обществе, вот внешне наше тело или дома. Там одежда, украшения, волосы, какие-то другие аксессуары. Но мы также говорим о том, какие устройства мы используем, какие-то гаджеты, телефоны, машины и так далее, как украшены у кого-то машины и так далее. То есть тоже определенный внешний вид наш, то есть что-то внешнее, что о нас что-то говорит. Мы также говорим о том, как мы выглядим в интернет-общении, какие у нас фотографии, так называемые аватарки, какие фотографии мы выкладываем, что мы публикуем, что мы отмечаем, что нам понравилось. Удивительные вещи есть, просто удивительные. Иногда я читаю, смотрю, и не понимаю, вообще не понимаю, как мыслят люди. Но смиряюсь, и нам нужно смотреть, как Писание учит. Я надеюсь, что многим из нас есть в чем исправляться. Это я так на интернете остановился. Сюда тоже относится то, как выглядит наше жилье, наша комната или наша квартира, лестничная клетка, у кого-то дом, может быть, двор. Как это все выглядит. То есть иногда человек может достаточно хорошо быть одет, там может быть порядок, но если ты заходишь к нему в комнату, это после бомбардировки. Или если ты заходишь к нему в квартиру, или если ты заходишь к нему в дом, во двор, на лестничную площадку. Это тоже я бы сюда отнес, мы об этом тоже говорим. Также сюда относится и то, как выглядят наши дети, у кого есть дети. Это тоже какой-то внешний вид нашей семьи, сюда относится то, как выглядит наше рабочее место, может быть, стол, для кого-то кухня, инструменты, какое-то рабочее пространство. То есть то как вот какие-то внешние, как картина какая-то, которые, у нас есть в жизни картины, которые висят на нашей, на нашей жизни они висят, то есть где-то это одежда, где-то это что-то другое. Вот мы, напомню это просто, что мы, говоря о внешнем виде, говорим вот так достаточно широко. А второе, о чем мы говорили в той первой проповеди, это то, что когда мы начинаем говорить на эту тему, то, с одной стороны, кажется, вопросы очень простые, какая должна быть одежда у христианина, которая прилично святым, И мы там можем о ней сказать. Что тут такого, или там какие-то другие вещи, Что там в интернете, какая фотография? Такие простые очень вещи. Это же там не вопрос жизни и смерти, здоровья, семьи, благополучия, то есть отношений. Кажется, очень просто, но мы замечали, наверное, все, что касаясь, кажется, такой простой сферы, не так просто ее решить. И многим христианам очень сложно воспринимать эту тему и сложно воспринимать библейские принципы, которые должны направить, как мы устраиваем внешнюю часть нашей жизни. И это, ну, причина этому в том, что эти вопросы затрагивают глубины нашего сердца. Это то, о чем мы говорили, что когда мы открываем Писание, сегодня будем уже принципы рассматривать, 7 принципов, ну, мы все 7 не успеем сегодня, то рассматривая отдельные принципы, вы можете наблюдать за своим сердцем. Это не так просто воспринять. Сразу возникают разные переживания, страхи. И вот здесь нужно быть внимательным к своему сердцу. И это то, о чем я проповедовал и приглашал вас проанализировать свое сердце уже на эту тему. То есть, как ваше сердце реагирует, какие там возникают чувства, мысли, реакции. Потому что это очень сильно определяет нашу способность понять Божье Слово. Точнее, даже не столько понять, сколько понять тоже, но и принять. Ну, мы можем и понять, но как бы, ну нет, я так не могу, это там то-то или то-то. И мы говорили, что в такие моменты наши сердца могут быть под контролем, например, страха впасть в сектантство, что я буду такой, так что, прямо вот рясу одеть и вот ничего, поранжу, вот да. Страх перестать быть современным. Страх церковной диктатуры, которая в некоторых церквах ассоциируется с внешним видом, что там только и говорят про одежду и про правильную одежду. Страх пережить такую же боль, которую вы, может быть, уже раньше пережили, когда вас, ну, так настойчиво вам капали на мозги на этот, по этому вопросу. И, может быть, некорректно, не по-библейски это делали, и поэтому вообще не хочется об этом говорить. То была крайность, и сейчас такая тенденция жить в другой крайности. Там только про одежду и говорили. Здесь, если мы по благодати, то про одежду или про внешний вид вообще заикаться нельзя, иначе это законничество. Иначе это не благодать. То есть вот такие разные, ну вот, качели получаются. То есть страх впасть в законничество, страх потерять жизнь в благодати, страх потерять свободу, страх потерять свою личную там индивидуальность, страх потерять возможность обращать на себя внимание. Страх не жениться, не выйти замуж может возникать. Самые разные страхи или какие-то беспокойства могут быть. Страх, что кто-то вторгается в вашу семью и диктует вам там. Разные-разные вещи, которые могут быть в нашем сердце и не позволяют нам услышать Божий голос, Божьи принципы из Писания и применить их в своей жизни. Очень часто мы тоже настроены таким образом, насколько, ну вот есть какая-то черта, за которую нельзя переходить. И мысль такая, а вот это еще можно? А вот это еще нормально? То есть, как бы, насколько близко я могу подойти к этой черте? И это говорит о том, что правит нашим сердцем, чего мы хотим. Если я хочу быть яркой индивидуальностью, не похожей на всех, и чтобы все это замечали, когда я захожу, то тогда насколько я хочу быть праведным, но насколько близко к этой черте я могу подойти? Я ни на миллиметр не хочу отходить от нее, потому что я должен быть блистательным. Ну вот эти разные вещи в нашем сердце, поэтому важно анализировать свое сердце, заметить это и понимать, что у меня есть склонность и бороться с этим в процессе, когда мы познаем истину. Сегодняшняя проповедь будет посвящена принципам, которые определяют внешний вид христианина. 7 принципов я увидел в тексте Писания, которые хочу вам показать. Давайте откроем первое послание Тимофею, это будет наш главный текст. И мы некоторые другие еще параллельно посмотрим. Первое послание Тимофею, 2 глава. Мы уже сегодня читали этот текст. Прежде всего, прошу совершать молитвы с 1 стиха за царей, и чтобы проповедано было Евангелие, для которого 7 стих я поставлен проповедникам, апостолам. 8 стих. Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, мужчины, воздевая чистые руки, поднимая руки к Богу, то есть выражая свое сердце, свою пламенную страсть к Богу, Господи, ответь, чистые руки, и делали эти молитвы без гнева и сомнения, чтобы также и жены или женщины в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни дорогой одеждой, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. И дальше еще там есть. Мы когда-то, у нас был женский уикенд, и мы разбирали этот отрывок очень подробно, до 15 стиха, говорили о роли вообще женщины и о том, в чем ее уникальное влияние и в чем ее вот эта сила, которую Бог заложил в нее. Но сейчас мы остановимся на 9 и 10 стихе. посмотрим здесь принципы. Небольшое вступление, несколько цитат хочу вам прочитать. Такой есть пастор Алексей Коломийцев, как-то он здесь проповедовал у нас на конференции дважды. Он написал книгу «Как не разбиться в тумане», подчеркивая, что есть вопросы, которые нам кажутся очень туманными, как будто бы Библия об этом не говорит. И вот один из таких вопросов – это внешний вид. И вот что он говорит. «Российский евангельский мир, можно к украинскому тоже отнести, появившись на свет, то есть несколько столетий назад, в стране с почти тысячелетними устоями русской православной церкви, с одной стороны, отверг многие ее традиции, с другой стороны, сохранил идею традиционализма как философию жизни и служения». То есть нужно иметь традиции и нужно их сохранять. То есть такое освящение определенных традиций и определенных форм существования, служения внешнего вида. Как следствие, вопросы одежды и украшений в евангельских церквах приняли во многих церквах форму догмы, иногда превышающую по своей значимости другие элементы жизни христиан. То есть внешний вид – это самое главное, превыше всего. Если хорошо одет, правильно сидишь, то значит у тебя все духовно нормально. Вместе с тем, в последние годы с приходом религиозной свободы в странах бывшего СССР стала наблюдаться и противоположная тенденция. Появились церкви и целые деноминации, поощряющие свободный внешний вид. Ну, можно сказать, очень свободный внешний вид, как на душу легло кому. Как выражение нашей открытости к нецерковным людям. То есть, когда-то я так делал, и, может быть, есть фотографии, не знаю, может быть, можно найти, когда я там проповедовал в шапке, или в шортах, или в таких больших штанах. И хотел быть ближе к людям. Ну, потом люди повзрослели, так перестали одеваться, и я переоделся. Нет, на самом деле я понял, что не это как бы меняет сердца людей. И еще одна фраза. Основные библейские тексты, раскрывающие эту тему, обращаются преимущественно к представительницам слабого пола, женщинам. Вот то, что мы сейчас прочитали. Однако, несмотря на традиционное восприятие этой проблемы как сугубо женской, в последнее время она все больше захлестывает парней, мужчин. Образ мужчины начала 21 века все больше тяготеет к некоему усредненному типу. Знаете, есть такая одежда унисекс, то есть как бы, ну, как межполовая, и тому полу подходит, и тому. Усредненному типу. В моду входит утонченный мужчина, хрупкий мужчина и робкий мужчина. Посмотрите на моду, это действительно так. Больше этот мужчина, напоминающий своим видом и повадками девушку. Сегодня парни в церкви отчаянно экспериментируют со своим стилем волос, не гнушаясь украшений самых различных. Их одежда от ведущих производителей, их гардероб нередко формируется под давлением гомосексуальных вкусов общества. На мой взгляд, это правда. Это можно видеть. То есть современные тенденции в эту сторону часто мы можем видеть. Поэтому я просто прочитал эти две цитаты, немножко нас вводят в круг, в котором мы рассуждаем. Итак, отнесем этот текст, мы будем относить не только к женщинам. Читаем с 9 стиха. «Чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью, целомудрием украшали себя». И мы будем... Фраза за фразой. «Чтобы также и жены в приличном». Вот это слово «приличное», я покажу вам несколько, тут очень важно в этой проповеди, нам важно посмотреть на значение греческих слов. Это очень много будет для нас значить. Ну, кто-то скажет, ну, для тебя так прилично, для меня так прилично, ну, тут разные такие вещи, нам нужно углубиться, что имеется в виду под приличием. Это слово, которое здесь переведено, чтобы жены в приличном одеянии были, это слово «приличное» вот как переводится по-другому. «Скромный». То есть умеренный, приличный, благопристойный, благочинный и упорядоченный. То есть очень богатое слово. То есть, ну, невероятно богатое слово. То есть оно в разных контекстах вот так по-разному переводится. Оно имеет в себе вот это вот значение. Само это слово космио, на русский язык слышите, знакомое, да? Во-первых, космос от этого произошел, то есть когда ученые посмотрели на то, как организовано все, как все идет по своим законам, по своим траекториям, там не сдвигается ни на миллисекунду их движение, и они смотрят, космос назвали. То есть это упорядочено очень, все очень прилично, благопристойно, все очень на своих местах. И это же слово используется в нашем языке косметика, когда кто-то наносит косметику, и он может, конечно, так нанести, что там порядка очень мало остается, просто кричащее такое: «Смотрите, я здесь». Но это может быть что-то, ну, вот это слово произошло, как бы. Хотя, кстати, тоже интересная история косметики, это отдельная тема, просто интересно. Отсюда можно несколько принципов. Принцип один взять. Внешний вид должен излучать упорядоченность и гармонию. Вот это слово «космио», оно говорит о порядке. То есть, когда мы имеем внешний вид, он должен излучать упорядоченность и гармонию. То есть он может и по-другому. Например, если бы я захотел, чтобы вы на меня обратили внимание, я бы пришел как-то, сделал бы как-то вот так, там, например, и стоял бы, и все бы думали: ну что, ну почему, или вот так, например. И я просто не заметил. Вы сидите, и вот вы будете слушать мою проповедь. И хочешь не хочешь, ты видишь этот галстук. Я не вижу сейчас, я комфортно себя чувствую. Ты как, а что такое? Что такое? Это грех так подвинуть галстук? Не контролируйте мою свободу. Это новый стиль. Я имею право на свою индивидуальность. Я имею свободу во Христе. Но Христос мне говорит: твоя роль – это не пропагандировать свою свободу или свою индивидуальность. Твоя роль здесь во время богослужения или вообще в жизни – обращать внимание на меня, а не на себя. И когда человек на тебя смотрит, и он не может выключить свой мозг, чтобы не думать про этот галстук, который я... вот так вот сделаю потом. И это просто, или вот здесь что-то еще там. И те, которые меня снимают, они вообще мучаются. Какая плохая картинка, он не заметил. Или я вышел, у меня здесь торчит. А что такое? Какая проблема? И я потом своей жене говорю: что ты мне не сказал? Я же не видел. И потом она сидела, смотрела видеокамеру, и вот это все время у меня там торчало. То есть это не порядок. Это не вносит гармонию, это вносит дисгармонию. Я сейчас помогу вам всем. То есть это должно вносить гармонию. То есть то, как мы себя представляем, мы не должны вносить какой-то, как я понимаю это слово, хаос, беспорядок, какую-то неупорядоченность и такую, знаете, бунтарское заявление. А мне все равно, что вы все тут думаете. Я свободен во Христе, я живу по благодати, я вот, так сказать, мы там с хиппи, мы начали это движение, у нас все окей. Это не христианское отношение. То есть жены должны быть в приличном одеянии, которое упорядочено, которое гармонит. Заметьте, здесь есть повеление. 8 стих Павел говорит: «Итак, желаю, чтобы мужчины молились, а также желаю, чтобы жены украшали себя». Он здесь говорит, как, на чем это, что есть красота, на чем должно быть сформулировано это. То есть это первый принцип. Напомню, что это применимо не только к одежде, к украшениям, к аксессуарам, к комнате, в которой мы живем, к рабочему месту, к квартире и так далее. То есть ты попадаешь туда, и у тебя, и ты там можешь отдыхать. Ты встречаешься с этим человеком, и на тебя его внешний вид не орет на тебя. То есть ты можешь с этим человеком сосредоточиться на главном, ты можешь. То есть он выражает гармонию. Я часто своим детям говорю, в Библии написано, что Бог наш есть Бог порядка. Я когда говорю, что нужно убирать свою постель, или причесывать себя утром, или там умываться, или складывать свои игрушки, или как складывать свои там эти самые книжки, тетрадки, я им это привожу, что какой наш Бог, мы должны отражать его. Как ты смотришь на себя? Посмотри на свое тело. Вот на других людей. У одного рука отсюда растет, у другого с головы почему-то торчит, у третьего так или нет? Нет, у всех как-то так, гармонично. Вот Бог наш есть Бог порядка, Он хочет, чтобы мы изучали этот порядок. Когда у людей нет внутренней свободы сердца, тогда они стараются ощутить вкус свободы за счет внешнего бунта. Очень часто вот для людей говорить о какой-то упорядоченности – это как чувство, что меня зажимают, что меня лишают свободы. Ну, мы не в советское время живем, выбор одежды приличной и очень упорядоченной, очень широкий. Но даже при этом человек может чувствовать, когда заикаются об этом, это меня ограничивает, я не хочу. Причина этого – у вас нет внутренней свободы. Вы ее не переживаете, поэтому нужно сделать что-то внешнее. А вот раз, и вот так вот взял, оделся так свободно, пришел так, и вообще мне все равно, там обращают на меня внимание или нет, я реально релаксирую, я расслаблен, я классно себя чувствую. Но это как пьяный человек, который внутренне закомплексован, он очень боится, у него есть много страха перед людьми, много неуверенности, но когда выпил, это счастье. Я испытывал такое в своей жизни. Я выпил, мне море по колено. Я веду себя определенным образом на улице. Как-то у меня была ситуация, когда я очень как-то, ну, выпил больше, чем нужно, вышел на улицу, сильно опьянел, и машина, я подхожу, там зарисовываюсь, вышли владельцы машины и по лицу мне надавали. Ну, они не должны были это делать и так далее. Я даже думал с ними драться, я стоял так, и потом, когда я понял, что будет драка, я так стал. Ну, они все были больше и старше меня, я так стал, руки так. И я думал, это незаметно. Ну, я пьяный был. А они как бы начали хохотать с того, что я делаю. И они меня ударили, ну, один из них меня ударил. И когда он уже второй раз меня, я понял, что он меня бьет. То есть, как бы я не успел понять, что он меня бьет. То есть, ну почему я это, ну, понятно, вот это печальная история опьянения. Но почему я, как бы, мне хотелось почувствовать свободу, я устал вот эту порогничность эту испытывать. Это, но почему люди пьют? От внутренней несвободы. Когда они говорят, ой, вам пить нельзя, христианам, вы вообще там ограниченные. Ну, на самом деле мы знаем, кто ограничен. Я был там, где ты был. И я могу сравнить свободу. Точно так же внешний вид. Это мы можем использовать его. Я не хочу быть упорядоченным, я хочу быть экстравагантным или таким вообще неожиданным. И вот что меня можно долго разглядывать, как он, ничего себе, вот это с этим. Ох, новая тенденция, ну ты вообще, вау, круто. Тут мех никогда не носили, а тут уже раз, и с этой стороны мех пошел, и с этой. Не отвести глаз, свободно себя чувствует. Но это от внутренней несвободы. И в результате может не быть даже порядка и не может не быть гармонии. Иногда молодые люди так чувствуют себя, как бы вот хорошо как бы чувствовать это вот мобильным телефоном, так швырнуть его. Так. Я независим от этих всех шмоток. Хотя он на кредитные деньги купил мобильный телефон. Ну, он вот хочет почувствовать такую вот свободу, сесть куда-нибудь. Я иногда тоже так делаю, мне нравится в аэропорту сесть на пол. Ну, иногда, там на Западе. Ну, когда все занято особенно. То есть просто так я не сажусь. Ну, там ковролин и тому подобное, там чуть другая ситуация. Но вот эта тенденция просто, она часто есть. Наш внешний вид должен выражать гармонию и упорядоченность. И мы можем этого достичь только, когда мы внутренне свободны. Когда мы внутренне не свободны, то нам приходится колоть себе вот этот вот наркотик внешнего экстравагантного вида. Напомню, это относится к очень широкому спектру. То есть внешний вид должен быть упорядоченный и гармоничный, в противовес неупорядоченности, хаосу, беспорядку и наслаждению тем, что «а вот я вот так могу тоже». На самом деле не хватает характера, не хватает дисциплины. Для того, чтобы причесать волосы, нужно трудиться, тяжелый труд. Для того, чтобы просто… Вперед! У некоторых стиль такой раз, он не собирается так делать, это… Я свободен, вы все должны знать, я свободен. Я не ограничен вашими прическами, внешним видом. Я свободен. Человек уже один в комнате, я свободен. Спокойно, никто тебе ничего не говорит. Нет, я свободен, я должен всем так сказать. Это от несвободы. Когда ты внутренне свободен, ты можешь в одной ситуации одеть пиджак, галстук, который тебе здесь может быть неприятно чувствовать, в другой ситуации футболку, в третьей ситуации ты можешь одеть спортивную одежду и так далее. И ты это делаешь не для того, чтобы себе доказать что-то или наконец-то испытать внутреннюю свободу. Ты это делаешь, потому что ты свободен. И ты можешь быть уместным, упорядоченным. Принцип номер второй из этого же слова «приличное одеяние», которое же скромный, умеренный, приличный, благопристойный, благочинный, упорядоченный. Внешний вид должен быть приличным, благопристойным и благочинным. Это принцип номер два. Внешний вид должен быть приличным, то есть он должен соответствовать ситуации. Он должен, есть какие-то определенные приличия, в которые люди что-то, есть какие-то разные ситуации в жизни, когда уместно быть в спортивном костюме, а когда уместно быть во фраке. И если там, где уместно быть во фраке, ты придешь в спортивном костюме, а потому что ты свободен, то это будет мешать. Тебя пригласили быть свидетелем на свадьбе, а ты демонстрируешь здесь свою свободу. Я могу в спортивном костюме прийти. И вообще это такой новый стиль, это прикол такой на свадьбе. Это мой подарок моему дружбану. То есть, ну, кроме тебя радоваться никто не будет. Вот только ты один будешь радоваться, все остальные будут говорить, может быть, пускай, думали, свидетели будут стоять, пусть сидят. Устали сильно, и вместе с ним пусть все остальные сидят. Потому что это не пристойно здесь, это неприлично. Здесь так, ну, нехорошо делать. То есть это нет хорошего чина. То есть чин, как бы, ну, стиль, скажем. Благой стиль или благое, вот, как бы, понятие, как это должно быть. То есть у нас должна быть соответственность тому, что есть. Каждый должен соответствовать ситуации, в которой он находится. Или дом, или спорт. Кстати говоря, если говорить дом, у некоторых людей вот только этот принцип. Я дома, здесь нормально вот так. И он потерял другие. Например, иногда мы можем видеть такое, ну, парень, девушка, они строят отношения до брака, одеваются, соответственно, красиво, там пользуются одеколоном парни, потом он женился. И спортивные штаны такие вытянутые, тут колени впереди, любимая моя футболка 15-летней давности, тут ничего разорвано, здесь там это самое, ну это просто уже какие-то пятна наводят на какие-то странные мысли, но это вот у него ассоциации классные. И он вообще свободен. Или там что-нибудь еще такое, можно другое, там семейки, которые там тут порванные, но ты дома, ты свободен, ты ходишь как бы. И вот жена, которая у тебя, которая год назад еще тебя видела в том, что ты выглядел достойно, прилично, благопристойно, и теперь видит, что это ты там сыграл роль, а дома ты не хочешь напрягаться, тебе как бы, тебе лень, у тебя нет характера для этого, и поэтому, как она тебя видит, тебе все равно. То же самое можно к женам отнести. Ну я же дома, я вообще у плиты стою. Поэтому этот мой фартук замусоленный в жире, и волосы такие, и вот такое состояние она готовит. Это типа нормально, потому что это я дома. Ну да, ты дома, ты конечно, по-домашнему можешь одеваться, но это должно не противоречить гармонии и упорядоченности. То есть с утра, когда тебя видит муж, он должен видеть, что ты, как здесь Писание повелевает, чтобы жены украшали себя. То есть мы... Наше тело подвержено как бы после грехопадения старению, болению. Оно где-то местами, там запах может быть изо рта нехороший или еще что-нибудь такое. Об этом нужно подумать, чтобы любовь проявлять к ближним своим, а не просто практиковать, так сказать, свободу, наплевательское отношение. Поэтому это должно быть прилично. Даже если это дома, но это должно быть прилично. Или если это спортивная одежда, есть, мы чуть ниже пойдем, есть спортивная одежда просто неприличная, настолько обтягивающие. Или, например, можно на богослужение прийти, ну, очень так фривольно одеться, и, ну, мне так комфортно. И потом мы вообще с пацанами в футбол идем и в сауну. Поэтому что я буду вот это в сумке нести одежду? Ну, когда я иду, конечно, на работу, я две сумки несу инструментов, ничего, не проблема, или одна с компьютером, а здесь как бы, ну, воскресенье, поэтому нужно как бы расслабиться и вообще об этом всем не думать. И поэтому хочется этих людей так посадить туда подальше, потому что когда приходят постарше люди, и они видят, что здесь кто-то одет непонятно как, ну, он такой, знаете ли, молодой человек, тинейджер лет 30, ему все нормально, все, по-моему, такой стиляга такой весь, то пусть он там сидит, чтобы не отпугивал просто людей, которые просто приходят в церковь, приходят на богослужение. Они вот были в храме, в одном, во втором, в третьем, теперь они приходят на богослужение в нашу церковь. У нас все очень свободно. Вьетнамочки, шортики, маечки, как бы, потому что жарко, чего ж мы будем напрягаться. Но если мы любим, то мы напрягаемся. Если мы хотим соответствовать, если мы хотим, чтобы наша одежда была приличная, благопристойная и благочинная, как это слово значит, в приличном одеянии, то мы будем соответствовать ситуации. Наш внешний вид должен вносить упорядоченность в окружающую ситуацию. Он должен вносить гармонию. Он не должен быть неприличным и неблагопристойным. Он не должен выделяться просто, потому что это смысл моей жизни, выделиться, чтобы меня заметили любой ценой. Это то, куда мир движется. Я не видел, но слышал, что Леди Гага, такая певица есть, она однажды одела на себя платье из реальных кусков мяса. Правда, да? Вот вижу, кто ее слушает. То есть, почему она это сделала? Это как минимум неудобно. И вообще, это странно. Это чуть-чуть как бы, то есть, можно к психиатру обращаться. Ну, действительно, это очень, но человек настолько жаждет быть там где-то номер один, или какая она там номер, настолько жаждет вырваться туда вперед, что ей, ну, песнями кого сейчас удивишь, ну, у меня-то песни замечательные, но нужно больше делать. Меньше одежды на себя одевать что-то очень странное, делать какие-то гадости на сцене, чтобы просто о тебе говорили, такой черный пиар делать. Потому что этим человеком движет, который пропагандирует такую свободу, пропагандирует новый стиль одежды? Что им движет? Очень часто разные стили одежды были рождены богоненавистничеством, человекоцентризмом. Это нужно ясно понимать, когда какие-нибудь люди, у которых проблема гомосексуализма есть, и они просто решили, что парням очень, ну это просто реально очень классно, когда талия в джинсах очень низкая. Вау! Чем он думал в этот момент? Грехом, похотью. Потом это распространяется. Или очень обтягивающие джинсы, чтобы вот все было видно, что только можно там увидеть. Даже для парней. Или я знаю, есть такие, что видны там нижнее белье твое. Некоторые делают такие штаны, дошивая тут такую часть, как будто бы это трусы. И он говорит, да это штаны, что ты переживаешь? То есть я не переживаю, что я увидел твои трусы. Особенно мне-то чего бояться. Но проблема в том, что эти джинсы, что они коммуницируют, что они пропагандируют, что они говорят. Вау, ничего себе, он... А, ну это просто такие джинсы. Обратили внимание, ужаснулись, ну сейчас уже, наверное, этому не ужасаются. Но почему? Чем рождена такая культура? Это мы должны думать об этом. То есть, какая она ассоциации производит, насколько это прилично. То есть, наш внешний вид должен носить упорядоченность в окружающую среду, а не наоборот. Для этого нам придется не быть такими популярными, как Леди Гага. Ничего не поделаешь. Хотите быть такими популярными, одевайте мясо на себя. Или пол костюма только с мясом. И сыр, да, и все остальное. Нарезку мясную. То есть, если мы, это такой крайний случай, да, но есть другие случаи. Когда мы отказываемся от таких джинсов, у которых низкая талия, и которую нужно постоянно контролировать. Еще мы любим футболку не очень длинную носить и тому подобное. Нам приходится от этого отказываться, если мы хотим вносить гармонию, а не привлекать умы людей к похотям. К тому, чтобы они думали, чтобы они испытывали искушение, к тому, чтобы они думали не то, что Господнее, а наоборот. Еще и на богослужении, ну хотя и вне богослужения. Хорошо, идем дальше. Это два было принципа. Упорядоченность, гармония, приличность, благопристойность, благочинность. И смотрите, я это вывел просто из текста. Я вам сейчас не проповедую свой стиль одежды. Такое слово там записано, вот что оно значит. Дальше, в приличном одеянии. Вот это слово «одеяние», даже оно имеет богатую нагрузку. Оно может быть переведено как «в одеянии», да, но еще может быть переведено таким образом. Вообще, Стронг, по номеру Стронга, он переводит это слово не «одеяние» в первую очередь, он переводит «сдержанность», это слово значит «скромность», «порядочность в одежде». И второе значение – возможно, одеяние или одежда. То есть это даже не первое значение. То есть когда говорилось слово «одежда», то у людей первого века это греческое слово использовалось так часто в разных ситуациях, что у них одежда сразу же ассоциировалась со сдержанностью, скромностью. То есть они как бы говорили, ну мы сегодня говорим, пойди одень себя, там, да? Пойди одень там брюки. Да? А у них это звучало «пойди», ускромни себя. Вот это слово, оно, то есть мы бы на русском языке должны были бы так, не одень, а ускромни себя, или как бы облеки себя в большую сдержанность, в порядочность. Вот это слово очень близкое. Смотрите, два слова мы только рассмотрели, в них очень богатая нагрузка. Отсюда принцип номер три. Внешний вид должен излучать сдержанность, умеренность и скромность. Смотрите, это просто очень радикальное библейское учение. Сегодня мы живем в век, когда сдержанность, умеренность и скромность – это отстой, извините за это слово. Это вообще, это какие-то вообще отсталые люди, они не модные вообще, они не на пике, они не в тренде, и всякие разные такие слова я могу сейчас говорить. Это вообще позорище, да посмотри, как он себя одевает. То есть ты должен как одеваться? Кричаще. Ты должен пафосно одеваться. Ты должен или там аватарку себе сделать такую, чтобы, ух, люди заметили это. Если уже ты себя фотографируешь, то ты должен так себя сфотографировать. Мне всегда очень, я просто не понимаю этого до сих пор. Я задавал этот вопрос своей жене, она мне, по-моему, не объяснила хорошо. Я говорю, почему, когда многие женщины фотографируются, они делают очень неестественное выражение губ? У меня не получается. Я возле зеркала, я реально стоял возле зеркала, пытался так сделать. Для меня это дилемма серьезная. То есть есть, ну просто есть некоторые законы, которые постоянно так фотографируются. А как-то вот так вот станет. Моя дочка, я как-то ее фотографировал, она раз такая стала, вот как-то вот. Я говорю, а почему так становишься? Ну у нас не произошло глубокого как бы общения, то ли она перестала так становиться, я уже не помню. Но это уже какой-то образ, то есть нужно стать в какую-то такую особенную позу, нужно быть такой женщиной-загадкой, такая светская львица, она такая, у нее в глаз прищурили, она так смотрит, у нее что-то она коммуницирует этим внешним видом. Очень часто эта коммуникация очень нестыдливая, развратная. Вот что это такое. То есть можно так себя украшать, чтобы обращать внимание, например, иногда на футболках что-то нарисовано у женщин, просто цветочек какой-нибудь, но нарисовано в таком месте, что ты как бы должен туда смотреть, и уже ты не думаешь о цветочке, ты уже думаешь о другом. Она думает, я обращаю на себя внимание. Если бы женщины знали, что в головах у мужчин происходит, мало кто знает. И даже если вы слышите, сейчас вы забудете очень быстро, если мужья не будут вам помогать. Очень страшные вещи происходят. Очень низкие мысли происходят. Это просто товар, это просто инструмент самоудовлетворения. Там никакой души нет, там мысли очень печальные есть, очень, то, что вы ненавидите, там есть. И когда она идет, у нее обязательно вот сзади будет на спортивных штанах надпись какая-то. Не на колени почему-то. А что такое, нельзя надпись? Ну нет, конечно, можно. Но это совсем не есть сдержанность, скромность. Это не совсем есть порядочность в одежде. Это наоборот, не сдержанность, не скромность, пафосность, кричащий вид. И это от бедности внутренней нужно действительно одеть облегающую одежду, чтобы смотрели и думали. Нет, женщины думают, они просто смотрят. А я вам скажу, они смотрят и думают. Я смотрю и думаю. На богослужении ях в разных церквах. И мне нужно воевать внутри своего мозга, потому что сатана атакует меня. Он атакует мое сознание, это был не я. Он атакует мое сознание пошлыми, развращенными мыслями. Мне нужно воевать. И каждому мужчине нужно воевать. Женщины это не понимают, у вас нет таких искушений. Поэтому это просто новый стиль. Но чем рожден этот стиль? Насколько он скромный или насколько он пафосный? Чуть ниже в этом же тексте Павел говорит, чтобы они украшали себя не плетением волос, то есть имеется в виду особенными, тогда прически такие выплетали очень-очень красивые, очень привлекающие внимание, особенно богатые женщины, они могли нанимать кого-то, и какие служанки работали, ни золотом, которое особенное внимание привлекает, ни жемчугом, ух ты, у нее какая большая жемчужина, ни многоценной одеждой, ух ты, вот это вот последний писк моды, сейчас у нас уже, ну, наверное, есть какие-то дорогие материалы, но, наверное, плюс-минус сравнялось, но можно очень так необычно, очень от какого-то, у тебя от кого, у меня там от Dolce Gabbana или кто там, от Кутюр, это правильно я говорю, надеюсь, это он или это, то есть это вот сакцентировать на себе внимание. В этой же книге Алексей Коломийцев «Как не разбиться в тумане», вот что он говорит. Развивая эту тему дальше, Павел представляет несколько конкретных примеров неверного подхода к внешнему виду. Вот это плетение волос и так далее. Это акцентирование прически, увлечение драгоценными украшениями или под драгоценные украшения, или необычными, дорогой одеждой. Греческое слово «плетение волос», которое здесь использовано, обычно означает что-то перекрученное, переплетенное, вплетенное. В этом контексте она указывает на особенно громоздкие прически, нескромные и кричащие. Поскольку ранее в этом стихе Павел напоминал, что женщинам нужно заботиться о том, чтобы их внешний вид был в порядке, косме, вот это, которое мы читали, то высказывание против плетения волос не может быть полным запретом на прическе вообще. То есть он как бы говорит, ну, чтобы они одевались прилично. То есть и там это слово «космео», то есть должен быть порядок, то есть нужно заботиться о себе. Это не полное отвержение, что вообще не плети волосы, вообще никак за собой не ухаживай, вообще никак себя не украшай. И вот это истинная духовность, это не имеется здесь в виду. Женщина должна быть причесана, иначе она будет не будет опрятной, не будет вот этого «космео» в ней, и мужчины тоже. Тот же принцип действует и в отношении украшений. В свете повеления Павла о скромности и целомудрии ясно, что экстравагантные, экстремальные прически или украшения, или какой-то внешний вид, или фотографии и тому подобное, совершенно не вписываются в библейское учение. Я вспоминаю, Иоанн Креститель говорил, когда от него ученики уходили и следовали за Христом, и ближние его ученики говорили: «Иоанн, что ж такое происходит? Ты-то столько трудился, пахал, они туда уходят». А он говорит: «Нет, нужно умоляться, а ему возрастать». Вот это то, что мы должны делать. «Мне кротость ваша да будет известна всем человекам», написано. Кротость ваша, то есть укрощенность, сдержанность ваших стремлений себя, так сказать, свою индивидуальность выдать везде, это нужно укрощать, это мешает нам очень сильно. Красота, которая должна сиять ярким светом, должна быть другая, это не то, что внешняя должна быть красота. Внешность должна быть скромной достаточно. Я буквально слышу возражения в некоторых мозгах, которые могут возникать. Да, значит, паранжа. Да, вот сейчас уйдем все в монастырь. Нет, об этом речь не идет. Не обязательно в паранже одеваться, но то, что мы одеваем, должно быть скромно, оно не должно привлекать к себе внимание, оно не должно быть целью привлечь к себе внимание. В свете повеления Павла о скромности и целомудрии ясно, что экстравагантные и экстремальные прически и украшения совершенно не вписываются в библейские учения. Павел подчеркивал, что вся наша жизнь, включая внешний вид, должна быть посвящена созиданию душ, а не выпячиванию себя. Искать благо для ближнего, а не себя выпячивать. Особенно важно это на богослужении. Каждый элемент богослужения должен быть сфокусирован на поклонении Богу. Богатая одежда и дорогие украшения, или какие-то ультрамодные, всегда говорили об особенном статусе человека, о его особенной значимости. Вместо культивирования духа единства и смиренного служения друг другу, христиане, подчеркивающие свой материальный достаток внешним видом, вносят в атмосферу церкви элемент превозношения и противопоставления одних членов другим. Даже если это происходит несознательно, человек просто не думает об этом. Дорогая одежда при всем при этом, скорее всего, вызывает в других людях, ну, например, в сестрах, робость в общении с таким человеком. Он из высшего общества, он не такой, как я. Вполне возможно, вызывает зависть не только к элементам гардероба, но и к статусу обладательницы нарядов. Если желание преклониться в смирении перед Богом будет настоящим мотивом прихода в церковь, тогда необходимость подчеркивать свою мнимую значимость посредством дорогой одежды попросту исчезнет. Это мнимая значимость. Это иллюзия, которую мы можем строить внешним видом. Своим поведением и внешним видом христианка должна служить другим, направляя их к поклонению к Богу, а не демонстрируя последний писк моды и эксклюзивность своего внешнего вида. Итак, это принцип номер 3. Внешний вид должен излучать сдержанность, умеренность и скромность. То же самое подумайте о наших квартирах, о, там, не знаю, о машинах, о... Что у нас еще есть, о том, что в интернете, должно выражать скромность. А у меня был интересный опыт, по-моему, 2 года назад, или год, я уже забыл. Один пастор написал на меня очень большую статью, на мою проповедь. Написал статью о том, просто, что я когда-то уже говорил, там, чтобы выразить свои чувства, он вставил там, например, несколько фотографий. Одна из фотографий, она вот такая, как бы человек с таким очень печальным лицом, вот так вот. А другая фотография вот так, и написано «стыдно». То есть, ну, он комментировал мою проповедь. Длинная статья, он анализировал ее и сказал, что там даже 2 нельзя поставить. Или 2. Но мне разные люди, как я узнал об этом, мне разные люди послали эту статью. Я никак просто не отреагировал на это. То есть, я отреагировал, я взял эту статью и разместил у себя в блоге. И в социальных сетях сказал: вот интересно, что есть. То есть, как бы он меня, грубо говоря, опозорил, но я себя решил опозорить еще больше. Ну, то есть, на самом деле, я просто не видел, что это какой-то позор, я не какой-то там всегда правильный, не какой-то там еще там блистательный, поэтому если у меня проблемы, у меня есть проблемы. Кого я удивил? То есть, я не думал о себе, что у меня нет проблем. Хотя я далеко не совсем согласен из того, что он там сказал. Потом через какое-то время... То есть в интернете я себя представил очень сдержанно и очень скромно. То есть у меня было очень много мыслей, моя жена знает, сколько у меня было мыслей. сколько у меня было доводов, и как я анализировал его доводы, да, но я не решил их представлять. То есть я бы мог там какую-то баталию устроить. Кстати, эта проповедь, по-моему, самая прослушиваемая в Ютубе. Этот человек направляет многих людей, чтобы они ее слушали. Люди слушают и благодарят за эту проповедь даже некоторые. Это проповедь, которую я сказал на Рождество, в январе, после того, когда моей жене делали операцию, и я думал, что у нее рак. Она ложилась на операцию, онко заболела. Я проповедовал эту проповедь вот в этот момент. Я даже не вспомнил это изначально, это потом она мне напомнила. А монтировала она ее прямо в клинике после операции. Я когда это понял, я где-то, может быть, написал, что я думаю, что моя церковь очень хорошо поняла меня, даже если там не по канонам проповедь была построена. Но я бы мог, в принципе, у меня было, смотрите, сколько у меня аргументов. Я бы мог его очень сильно, ну, как бы, там, не знаю, наехать на него. Но зачем это делать? Это не созидательно, у него такая позиция. На него многие другие там начали говорить. Я понимал, что мне незачем это делать. Может быть, сейчас я бы мог это сделать. Ну, мне особого интереса нет. Но если, то есть, потому что сейчас будет видно, что я не от обиды это делаю. Мог бы что-то откомментировать. Но я вижу, что всякий раз, когда мы себя скромнее подаем, мы всегда выигрываем. Бог смиренных возносит. Бог воюет за нашу репутацию. Бог знает, как о нас должны думать люди. Никогда не будут все думать хорошо, всегда будет думать кто-то плохо. Всегда будет какая-то война, всегда сатана будет искушать. Человек, может, недопонял, а сатана это использует, чтобы меня как бы, ну, кого-то из нас, каждого из нас как-то ранить. И вот здесь мы либо можем все свои орудия достать и закричать, так сказать, весь свой, все свои аргументы там выдать, то ли словесные, то ли в фотографиях, то ли внешним видом. По-разному можем быть очень пафосными. Но Бог говорит, что Он возносит смиренных, скромных, и благословляет их очень сильно. И они внутри себя чувствуют очень хорошо, они счастливы. В то время, когда другие должны и вот тут прицепить, и вот здесь показать, и такую фотку, и так отредактировать себя, и вот так, и выставить целый ряд своих фотографий, где я в центре, и вот так, и я вот здесь, завидуйте мне, я вот и тут, и вот здесь я, и у меня вот такое есть, и вот такое, и если я увидел кого-нибудь, я обязательно прыгну ему на шею и сфотографируюсь, знаменитый человек, он мне как бы дружбан там, то есть я буду обязательно кричать о себе, я такой весь, звезда. Вот Писание учит, что это не тот подход. Ну это же современное, это пиар, это самопродвижение. Если ты хочешь там то-то-то достичь, ты должен себя представлять. И вообще успех или счастье – это, ребята, 5 лет назад меня никто не знал. Сейчас обо мне написали в этой газете. Ничего, что плохо, но я уже знаменит. Вау, вот это. Или вот теперь уже я точно знаменит. Я мясо на себя надел, теперь обо мне весь христианский мир говорит. Как замечательно. И еще у меня мозг начал еще лучше работать. Какую провокацию можно сделать? Такую или другую, чтобы меня заметили, обратили на меня внимание. Это не то, как Бог действует. Иисус пришел, написано, в нем не было ни вида, ни величия. Люди его ни во что ставили. Он не был ничем, он не отличался ничем от людей, он не был самым красивым, он мог бы быть очень красивым, Бог мог бы проконтролировать, но написано, не было в нем никакого вида и величия, который бы привлекал внимание людей на него. Он не был, скорее всего, таким красивым, как его в фильмах ставят. Он был очень заурядным, так Писание говорит, внешне. И Иисус не стремился выпятить себя с этой стороны, его красота была совсем другой. Бог через такую красоту возвеличивался в нем. Поэтому это то, что мы здесь видим. Из этих буквально 3 слов или даже 2 слов мы увидели 3 таких принципа, что и последний из них, наша одежда должна быть или внешне сдержанной, умеренной, скромной. И если мы чувствуем себя сразу же ущербными, когда мы скромны и сдержаны, значит, мы ущербны внутри. Значит, не ущербность мы пытались восполнить своим внешним видом. Причем проанализируйте очень часто, когда мы идем в люди, тогда мы внешний вид прекрасный. А потом мы можем подумать, какие мы дома, даже внешний наш вид, или еще что-то. Иногда люди дома, у них лучше, ну я не знаю, там купить тумбочку какую-то, обновить. Но он не купил, у меня денег нет, мне же нужно новые джинсы, мне нужна еще 2 пара там того и этого, и вот это. Потому что человек там, тут-то тумбочку никто не увидит, мне нормально и с такой. Это вообще не проблема. Если бы люди приходили и оценивали, пришлось бы и здесь. Ну, тут тяжело, это дороже, может быть, стоит, и люди не ходят, или, ну, не знаю, я привык с одеждой. И вот тут одежда будет блистательной. И это просто перекос, это неупорядоченность нашей жизни, это однобокость. Поэтому это очень хорошая характеристика. И еще скажу, это не сковывает, это освобождает. Я не нуждаюсь кричать о себе, я не нуждаюсь быть пафосным. Ценность пафоса ноль. Очень мизерная, очень мелкая. Как только ты не в тренде, не последний писк моды, ты сразу уже, извините, там лох или кто-то еще, там ты отстал, ты дремучий, вообще ты отстал. Как ты это можешь носить? Это было модно в прошлом сезоне, сейчас совсем все другое. То есть ты все время будешь отставать, тебе нужно все время бежать впереди, все время что-то такое выдавать и придумывать новые какие-то вещи. И у нас есть по-христиански свобода от этого. Мы можем быть счастливыми и красивыми совсем в другом смысле слова. Можем быть не самыми модными, но нас будут больше любить люди, потому что наша красота подлинная. Если она у нас есть, о ней ниже написано. Об этом мы будем проповедовать как-то позже, не в следующее воскресенье и, наверное, уже где-то там, может быть, в следующем году. Поэтому рассуждайте, у нас какая-то длинная серия про одежду. И мы в конце еще разберем там некоторые моменты еще об одежде. Давайте помолимся, будем поклоняться Богу, будем петь Ему. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Слово Твое невероятно глубоко. Благодарим Тебя, что Слово Твое освобождает нас. Мы можем чувствовать, что оно нас ограничивает, только потому, что мы не свободны. И поэтому нам кажутся Твои принципы, Твои направления, Твои заповеди, Твои повеления, кажутся нам, они лишают нас возможности реализовать какие-то свои желания. Но когда мы свободны от этих неверных желаний, то мы легко пользуемся Твоими заповедями и принципами, Господи. И спасибо, что Ты даже создаешь некое напряжение, чтобы мы могли увидеть свои сердца. И чтобы мы в сердцах могли найти свободу и радость в Тебе. И тогда мы сможем очень разные вещи делать, Господи, и быть действительно гармоничными и вносящими гармонию в ту ситуацию, в которой мы находимся. Пожалуйста, благослови нас всех, наставляй нас, учи нас в этом. И, Господь, хотим поклоняться Тебе, выслушай наши сердца. Аминь.